все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест», и это еженедельная авторская программа Елена Ганцевич «Философия отношений». Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересный гость. И он предприниматель. Он также занимается небольшой благотворительностью. А также он занимается духовной практикой и относится к этому очень серьезно. Он понимает, что Бог – это центр творения. Но сегодня мы поговорим о такой, ну, как бы, его, что ли, внутренней жизни. Он поэт и пишет от души для души. Вот сегодня мы познакомимся. Это Дмитрий Ю. Дмитрий Ю сам расскажет, почему у него такая интересная фамилия. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своей жизни. Почему вы начали заниматься поэтическим творчеством?
Здравствуйте, дорогие друзья и неравнодушные люди ко всем духовным ценностям, а самое главное, к своей собственной жизни и к тому, что вы в жизни делаете и проживаете. Этот удивительный вопрос, я хочу на него ответить очень, мне кажется, весело. Дело в том, что мой отец точно писал в своей жизни стихи. И когда я был маленький, я иногда смотрел у него белые стихи, и все время не понимал, почему стихи не рифмованные. На что мне отец говорил: сын, ты знаешь, стихи бывают разные, но это, наверное, стихи для взрослых, поэтому они не рифмованные. Но когда ты подрастешь, может быть, тебе тоже понравятся стихи какие-то придумывать без рифмы. Прошли многие годы, и сегодня я могу сказать, что какие-то стихи у меня получаются, мне так думается, интересными, веселыми и иногда даже способными предложить вам задуматься. Без рифмы. Но с рифмой тоже есть. А сейчас я, пользуясь тем, что так интересно ответил, надеюсь, на этот вопрос, я бы хотел прочитать стихотворение моего отца. По-русски его звали Юрий Константинович, он прожил здесь достаточно много лет. Вот, он ученый, физик, профессор. Последние годы он занимался, ну, больше 30 лет лингвистикой и преподаванием корейского языка, как называется сейчас, на некоммерческой основе, за даром. Пушкинской библиотеке, наверное, все знаете, «Тысячи мелочей», там отделение иностранных языков. Даже я так слышал от друзей, что у нас есть в Томске три поколения разных национальностей, как минимум два точно есть, несколько семей, где и родители, и дети учились у моего отца. И вот я хочу сейчас начать вот сегодняшнюю, как бы, беседу, общение со стихотворением моего отца, которое называется... Да, отца зовут по-корейски Ю Кон Сю. Или по-русски его в основном для простоты называли Юрий Константинович. Его стихотворение называется по-русски «Отец», а по-корейски «Абоди». То есть стихотворение «Абоди». Да, я поясню, чтобы было понятно по тексту. Мой отец с Харина родом. Я так родился, получилось, придуманными меня родители в Томске, будучи преподавателями, а родился на Сахалине. Ну и, соответственно, родители моих родителей, они до последнего своего вздоха жили на острове Сахалин, который уже был советским. То есть не японским уже был, а советским. Итак, стихотворение моего отца Ю Кон Сю называется «Отец» или по-корейски «Абоди». В серый дождь в дорожной канаве, в комбинезоне грубом стоял с лопаткой, как в те дни, когда работал. Увидев меня, сказал: угостить нечем. Хлеб да вода. Давно я его не видел, ровно 10 лет. Я припал к его щекам. Ничего, я поем, Абоди. Я его любил больше всех. В том не моя вина. Так вышло по-житейски. Из всего времени, отпущенного на вселенную, одного мгновения не хватает у меня с ним. Я потерплю все: муки, страхи, боли и позор. Я приду к тебе непременно, поздней зимою, когда начнет таять сахалинский снег. Не знаю, познаю ли все на свете. Не знаю, но я приду. Непременно приду к тебе. Весной на Сахалине отца не было. 21 апреля 2021 года он умер в Томске. Но, как написано в этом стихотворении, это была поздняя для Сахалина зима, когда вовсю таял сахалинский снег.
Уважаемый Дмитрий, у меня к вам есть такой совершенно выбивающийся из контекста вопрос, но вдруг он вам понравится. Вы никогда не думали вести прямые эфиры? У вас очень родийный голос.
Я бы с радостью бы занялся бы детскими передачами и для очень пожилых людей. Когда-то спросили у Юстаса, видите, тут звуки иногда совпадают, полковника Исаева или Штирлица. Кого вы больше всего любите? Он говорит, я люблю детей и стариков. Вообще, по-моему, я ошибся.
У нас, потому что у нас плюс 12, но вот программы для пожилых слушателей, условно говоря, для наших с вами одногодок, это очень... У нас был целый цикл таких программ. Вела одна филолог, очень такая, тоже пожилая женщина, очень такая креативная. Ну, подумайте, у вас очень родийный голос, как бы... Помните, когда умерла одна знаменитая актриса, я фамилию забыл, конечно, то Раневская сказала, жаль, говорит, такие ноги пропадают. Вот. Ну, соответственно, у вас голос родийный, прямо я сейчас вот... Я и раньше в этом убеждался, мы с вами знакомы уже не первый день, но вот сегодня прямо я так это внутренне думаю, ну вот надо же, вот всякие фальцетники типа меня бороздят радиопросторы, а такой прекрасный баритон попадает.
Я так понял, что тут можно две мысли по вашему комментарию сразу сказать. Фаина Григорьевна Раневская про мой голос бы сказала так: у его голоса неплохие ноги. А еще я подумал о том, что на самом деле люди в возрасте, пережившие многие события в жизни, потери близких, боль, болезни, много страданий, много духовных и душевных, катастрофических переживаний, и живущие дальше, имеющие бесстрашие, силу и нежность к тем, кто пришел в этот мир, к тем, кто уже идет по нему, по этому минному полю. Я говорю в смысле таком, в философском, в таком не прямолинейном, не простом, потому что еще люди являются врагами себя самого. Это самое страшное.
Да.
Самое страшное, что мы враги себя самого. Mm-hmm. Но это самое прекрасное, потому что именно побеждая себя и пытаясь разобраться в себе, мы можем принести в мир что-то достойное.
Вот эта филолог вела программу под названием «Приплыли». Ну, она такая более такая дама, естественно, у нее другие подачи. Но мне кажется, у вас хорошая такая... Я вообще по натуре год. То есть человек, любящий говорить о смерти, о болезни. Меня хлебом не кормить, поговорить о несчастьях. Я прямо плыву от этого, знаете, получая такое полусадистское удовольствие. Поэтому, если вдруг когда-нибудь у вас такая мысль возникнет, у нас с вами телефоном уже обменялись, что, кстати, я очень это делаю, то, пожалуйста, вот я познакомлю, так сказать, с тем человеком, который это может согласовать до конца уже, потому что это было бы замечательно. Вот у вас прекрасный родинный голос, вы очень человек, который махом реагируете, то есть у вас нет торможения вот этого знаменитого, нет пауз. Ну, извините, я прервал потичку вещь. Извините.
На самом деле, вы мне точно доставляете удовольствие своими комментариями. Не знаю, как зрители, но вот у меня еще какое-то время есть что-нибудь сказать. Вот
да,
я
конечно.
Думаю, что к разговору откуда я и кто я, да, можно, конечно, сказать буквально, а можно так издалека шутейно. Вот у меня есть такое шутейное самоироничное стихотворение. Мне лично оно нравится, оно такое, знаете, в таком стиле, который для меня вообще непонятен. Ну, как бы вот такой вариант получился. Мне хочется, чтобы вам понравилось. Попробуйте быть не очень серьезными, особенно по отношению к себе. Кто-то говорил из великих, да, киноактеров и, кажется, барон Мюнхгаузен, да, улыбайтесь, господа. Итак, стихотворение называется «Разговор с самим собой».
Это ваше, да?
Да, уже, да, тут уже, да. Что ж ты хочешь, мой дружочек? Ничего я не хочу. Может, ты сказать мне хочешь? Не хочу я говорить. Может, ты попеть мне хочешь или сказку рассказать? Не хочу, поверьте, правда. Ну, понятно, дорогой. Или что увидеть хочешь, или сам услышать хочешь, так ты просто попроси. Нет, уж мне и неохота, и не надо никогда. Чем же мне тебя потешить? Чем тебя повеселить? Вам не нужно так стараться. Лучше вам домой пойти. 20 ноября 2017 года.
Очень актуально, потому что вот в юности не было совсем денег. Такая была опрятная бедность, скажем так, советская. Сейчас деньгами чуть получше, но ничего не охота. Опять 25.
Да, но разговор с собой, конечно, подразумевает внутренние какие-то размышления. И вот это так называемый вопрос потребительского отношения к жизни, это уже так по большому счету. Но мы же здесь иронизируем и шутим. Поэтому вопрос того, что переедание, оно бывает полезно хотя бы тем, что ты уже точно знаешь, что ты уже не хочешь чего-то там точно уже не хочешь. Да и просто так веселиться с дури-то. Конечно, в детстве-то дури нету. Там только одна другая сказка, но в взрослом возрасте просто так балдеть уже как-то уже непросто, особенно через те какие-то переживания, которые у каждого человека с каждым годом все становится крепче, больше и очень весомее, очень. Ну что, я тут еще что-то приготовил, я, походу, буду что-нибудь начитывать, а будут комментарии, мы будем в живом таком диалоге. Извиняюсь, что будет кое-что читать. Так, с этих добрых, веселых мыслей, да, еще немножко лирики какой-то, еще чего-то. А посерьезнее, наверное, в конце тогда уж, да, чтобы потом чаю попить, кому хочется, покрепче или послаще. Ну, вот, знаете, у меня есть прозаические вещи, которые лично мне нравятся. Вот этот рассказ называется «Мамино молоко». Если вы позволите, я прям в стриме здесь покажу, если получится, фотографию, где я немножко меньшим сейчас, мне, по-моему, пределах 2 лет. Я вот немножко байкер, потому
совсем
что я
немножко
сижу на мотоцикле нашего соседа в общежитии преподавательском. А здесь мои папа и мама. Не знаю, видно, не видно. Сейчас попробуем. Вот немножко. Mm-hmm. Вот так вот, давайте вот так вот.
Ну, а для FM-слушателей я прошу Диму этот фото нам переслать по мылу, да, и я его размещу на сайте, да.
Да, вот эту фотографию я был бы рад. Хотя, может быть, еще что-нибудь добавить, чтобы людям было интересно. Итак, не стихотворение, называется «Мамино молоко». Когда мы жили в общежитии, мама приносила с работы молоко в картонных пирамидках, которые временами давали за вредность на военном заводе. Конечно, моя мама могла выпивать это молоко на работе, но мама приносила молоко домой мне и папе. И еще мама всегда приносила домой всю зарплату в семейный бюджет. когда папа приезжал из командировок, то часто при мне спрашивал маму, почему она не потратила деньги, которые он оставлял, так как оставалось всегда там чуть ли не половина. И мама ему отвечала, что она потратила столько, сколько было необходимо для нас. То есть для мамы и для меня. Просто мама была такой во всем. Таких мам было много. И моя мама тоже была такой. Взрослые люди и все наши мамы и папы в Советском Союзе, по сути, почти все были такими, то есть честными и порядочными людьми, и очень заботливыми, и очень любящими родителями.
Дело в том, что я поклонник, ну не поклонник, но почитатель, да, скажем так, Довлатова. А он считал, да и моя, в общем-то, жизнь в то время подсказывала, что в отношении так называемой обыденной честности в Советском Союзе было очень так странно. Да, конечно, друг у друга трили мало, но с работы тащили все, даже бетон.
А вы думаете, как бы взять бетонную плиту и построить из нее скамейку на своей даче, это что-то ужасное?
Да еще я цитирую всего лишь Довлатова.
Я пытаюсь как бы развить тему этой иронии. Дело в том, что... Или тех событий. Дело в том, что люди, которые при советской власти, как бы мы такие исторические вещи вроде бы сильно не уходим, да? Все-таки мы немножко в рамках поэзии там. Но с другой стороны, знаете, то, что на заводах в советское время приворовывали, я считаю, что, во-первых, люди ходили под статьей. И если при советской власти кто-то воровал по большому счету, они под статьей практически не ходили. Это большая разница. Как говорится, за бутылку можно 5 лет попасть, а своровав себе на 5 коттеджей, ну, не на замках, а на коттеджей, человек оставался безнаказанным. В худшем случае его переводили на другую должность, на другое предприятие или на другую чиновничью должность. Я не хочу это обсуждать. Я считаю, что народ в своем большинстве, если он что-то брал на работе, это был такой мизер. Я не знаю, все равно, что бутерброд на работе съесть, если ты в столовой работаешь. Ну и что, много своровал, что ли? Да сейчас вообще нормально в предприятиях кормят людей за счет, особенно в общепите, за счет предприятия. А в Москве и в Питере все офисные работники обед получают без оплаты, поверх зарплаты. И это нормально. Ничего в этом плохого. Это нормальные социальные, постчеловеческие условия для людей, которые трудятся.
Не, ну понятно, что это было не от большой сытости, понятно, да.
Да, но мы же говорили о том, что сытость, она тоже имеет свои границы. Иногда уже не хочется наступать на грабли. И не хочется просто становиться мешком для потребления. Мы же от мешка чем-то отличаемся. Я имею в виду не только тело.
Ну вот вы о маме говорили, а теперь вот скажите, вот у вас папа родился в Японии, правильно?
А он на кореец. Сахалине, которая в то время была японская.
Ага, да, вот так.
И мама тоже родилась в Японии, на южной части Сахалина, которая была японской с 1905 года по 1945 год.
Да, да, после проигрыша японской войны.
Да, когда Сахалин вернулся, южная часть Сахалина вернулся в Советский Союз.
Ну вот интересно, и вот какие традиции, вот, какие-то традиции в вашей семье вот сохранились, вот именно чисто корейские, вот как это вообще вот совмещается, вы живете в России, да, вот как это совмещается, как вы можете вот эти традиции поддерживать?
Как бы говорить о традициях корейцев в нашей семье немножко как бы не то чтобы трудно, а в каком-то смысле неожиданно. Дело в том, что мама у меня, папу я сказал, да, папа ушел 21 апреля 2021 года, а мама ушла 5 мая 2016 года. И она была филологом корейского языка. И они сахалинцы, они шахтерского поселка, где там население было не больше там полутора-двух тысяч человек. То есть два человека, получившие высшее образование на материке, причем папа дошел до уровня профессора, да, для нашего шахтерского поселка они были космонавтами. Конечно, при японцах корейские традиции соблюдались не очень. Но все корейцы, насколько могли, даже в тех скупых условиях, будучи находясь под колониальными японцами, колонизаторами, да, на Сахалине, они пытались соблюдать традиции. Их много. Я думаю, что в этой передаче, наверное, рассказывать особо смысла нет, потому что либо делать отдельную передачу, либо просто, если вам интересно, обязательно посмотрите в интернете. Там очень много традиций, обрядов и духовных, ну, таких, ну, основные духовные как бы, принципы Кореи – это конфуцианство, то есть это иерархия и возрастная, и почтение к старшим, почтение к знающим, вообще почтение и уважение людей знания. А возраст – это абсолютно естественное, там все даже в языке как бы, приставки, они подразумевают, каким возрастом и с каким социальным положением человека ты разговариваешь. Если вы нарушите это, с вами просто общаться не будут, потому что вы будете выглядеть как безумный. Это прямо в языке заложено, прямо в речи, прямо вот именно построение языка и построение фраз. Вот. И то, что традиции какие-то у нас в семье есть, ну как традиции какие-то есть. Папа мой являлся почетным членом томской корейской диаспоры. Мама, как его жена, естественно, в хорошем смысле тоже. То есть это поколение тех людей, которые в диаспоре всегда приглашались на все праздники. Папа часто выступал со своими детьми. То есть они там переводили с корейского и японского языка на русский. Корейские и японские песни и пели на праздниках. А русские народные песни и другие переводили на корейский и японский. Потом отец преподавал языки. Потом отец рассказывал очень много во время своих занятий про культуру, традиции Кореи. Ну и еще, естественно, Японии, при которой он жил в детстве. Но это я говорю очень коротко на самом деле. Потому
мой брат жил много лет в Южной Корее, вот, очень хвалил. И он говорит, раньше жил во Владике, много-много лет, естественно. И говорит, во Владике все гораздо дороже и хуже. А вот он жил в пригороде Сеула, говорит, там все гораздо дешевле, чем во Владике, и гораздо дешевле. Как ни странно.
Наверное, немножко ситуация изменилась, но сейчас мы не будем говорить цены какие в разных странах на потребительскую корзину. Но вот есть какие-то стихи, которые еще я тут маленько приготовил. Давайте улыбчивые и немножко по-другому. Вот перемешку я немножко так вот. Ну, скажем, есть лирика такая, она, знаете, не слишком как бы страстная, но все-таки что-то там, наверное, есть. Это посвящение незнакомке Стефана Цвейга. Если кто-то читал, это есть такой рассказ у Стефана Цвейга, произведение которого для меня является невероятной какой-то искренностью и невероятной какой-то утонченностью и глубиной. И незнакомка Стефана Цвейга – это рассказ о девушке, которая была влюблена в одного аристократа, который жил своей вольной жизнью, какой-то своеобразной жизнью. Она была настолько влюблена, что когда стала из девочки, превратилась в девушку, она отдала ему и душу, и сердце, и тело, и не тревожила его обременением заботы о себе. И в результате ее ребенок погиб по каким-то причинам, и она перед тем, как уйти из жизни, написала ему письмо, в котором она благодарила его за то, что он был в ее жизни, за то, что она познала возможность общаться с ним, возможность зачать ребенка. К сожалению, ребенок умер, поэтому переживать не надо. И сама она уходит, не пытаясь даже как бы сказать, где она будет находиться. Вы знаете, такого уровня великодушия, такого уровня верность, преданность и нежность человеку, которого ты любишь, и не требовать ничего от него при этом, а желать ему только радости и счастья, меня просто ошеломило. Просто я, конечно, не мог заснуть как бы в очередной раз. Но вот пока я не написал карандашом на каком-то хорошем листе ватмана вот эти строки, заснуть не получалось. Послушайте, пожалуйста. Как бы от ее имени. И если ты будешь снегом, я буду живой водою, я буду прозрачным светом, и раны твои омою. Если ты будешь смехом, пустынным, как берег смерти, я стану печалью, эхо, дыханием бескрылой тверди. И если ты будешь снова эти капли горячих глаз, я не пророню ни слова, и я буду одной из вас. А, 1690 год. Могу добавить еще одно лирическое, что мы лирику быстрее проходили, в хорошем смысле. Может быть, и помедленнее, но, короче говоря, тоже лирическое стихотворение. Ну, давайте это. И если... Так, настолько я был впечатлен этим стихотворением, что я по второму разу... Да, у меня другой есть. Ее тонкий стан. Ее тонкий стан. Я прижал к груди. И в ее руках заблудился сам. Я не смог уйти, и в ее глазах я увидел крик. Я услышал стон, крик ее волос, крик ее дождей, крик горячих слез, крик души моей. И прорвался крик наших жизней, крик, обжигая миг этот вечный. Ну и, как говорится, пользуясь волшебной фразой, говорят иногда про великих каких-то людей, чем больше пауза, тем величественнее актер.
Да.
Я так без величия, поэтому я буду их делать небольшими, если позволить что-нибудь.
Плохой актер от хорошего отличается только величиной паузы.
Еще лирическое просто добавлю, пусть это будет такой наборчик небольшой. Открою вам военную тайну. В этом стихотворении будет слово «февраль». То, что сейчас февраль, это просто совпадение. Вы же верите в случайности, надеюсь? Я нет. Просто еще день. Просто пустые взгляды. И улыбка. Твоя. Ты не смешна, лишь тишина и неразбериха улиц в твоих глазах. Тебя давно нет, даже в памяти слов. Если б печаль, любовь, словно сны в феврале, словно таяние льдов, ты проникла в невинность шагов, ты проникла в невинность шагов уходящих, уходящих, уходящих. Опять.
Очень необычная подача. Извините,
пожалуйста. Опять к тебе. Просто к тебе. Просто еще день. Просто пустые взгляды. И улыбка. Твоя.
поводу подачи. Где-то вы, у вас был какой-то предтеча, где-то вы это подслушали, условно говоря, там, потому что у меня есть записи просто, как читали в свое время там Есенин, Маяковский и другие русскоговорящие поэты. Ну, многие из них завывали, там, не всем это нравилось. У вас интересная подача, авторская, очень интересная. Где-то вы сами к этому пришли, к этой подаче вот своих белых стихов, или же это где-то вы прохватили, где-то что-то идею?
Ну, я могу сказать, что, конечно, так же, как и зрение, и слух, и способность говорить, и дышать, это все мне дано изначально. Также и какие-то варианты, как бы, прочтения стихов и своих, и не своих, они у меня, это как бы мой выбор из того, что мне нравилось. А нравилось мне слушать, ну, честно говоря, достаточно очень серьезных и великих актеров, чтецов. И если мы берем даже эпоху советскую период, советский период, когда я был маленьким, или там я был студентом, то, конечно, это те имена, не знаю, насколько кому по возрасту вам знакомы, но это обязательно будет Иннокентий Мактуновский, это будет Евгений Леонов, это будет... Ну, колоссальное количество и людей советской эпохи, и людей дореволюционного театра и кинематографа. И, конечно, это будут люди авторской песни, про которых недавно на очередной передаче рассказывал Костя Мыльцев, Константин Мыльцев. И вообще, вот количество и качество людей величайших, с моей точки зрения, оно просто, мне думается, оно в каком-то смысле в хорошем бесконечно. Но, конечно, я что-то выбирал, то, что мне ближе, да я даже женские какие-то подачи стихов слушал внимательно. Елену Камбару совершенно удивительную, и Елену Фролову, это современные наши сейчас живущие и творящие удивительно подачу песен жанра. И очень много разных людей, очень много.
Я бы хотела поблагодарить вас. Вы очень эмоциональны, и какие-то вещи чувствуются, что за этим стоят какие-то жизненные ситуации, какие-то прожитые или не прожитые там вещи какие-то. Вот какая-то жизнь, которая вот таким образом открывает вас. Но мне не все понятно в ваших стихах. Я знаю, что вы человек очень глубокий, и эмоционально переживаете не просто какие-то второстепенные вещи, а именно смысловые, которые связаны с какими-то серьезными, что ли, то, что нам дает Бог, то, что дает нам отношения глубокие в семье, вот какие-то семейные отношения, у вас все глубоко переживается. И это важно, это для меня очень ценно. Но вот по-настоящему понять, вы специально вот где-то не договариваете, где-то вот что-то прикрыто, тайной покрыто. Вот стихи, которые для меня неоднозначны и непонятны. Вот. Но очень эмоциональны. Как ваша жизнь такая яркая, вот я просто знаю.
Что... Я сознательно не договариваю. Вы знаете, в живописи, если брать, к примеру, для сравнения, двумя штрихами обозначается какой-то стеклянный сосуд. Но если вы рисовываете его полностью академически, там не будет двух штрихов. Но представляете, какой-то сосуд двумя штрихами, двумя бликами световыми. Мне это очень нравится, потому что кроме того, что есть какая-то мысль, может быть, пусть она будет достойная, но если форма, которая или подача текста, прочтения будет, ну, не слишком эмоциональным или недостаточно эмоциональным, или чересчур эмоциональным, возможно, это мой вариант. Но в любом случае, если не будет искренности, какой-то, ну, желание просто отдать свое глубокое какое-то даже кровоточащие переживания или свою какую-то печать светлую, если она, конечно, светлая, передать людям, которые тебя слушают, вообще просто открыть им сердце и поделиться, пустить их в свое сердце, дать им побыть с тобой, побыть своими мыслями. Пусть форма не совсем понятна, пусть стихи не совсем понятны. Пусть я сегодня, наверное, кое-какие стихи не буду читать, как-то на одном фестивале прочитал, ко мне подошел молодой человек и сказал, а почему у вас такие мрачные стихи? А я ему говорю, что а это не стихи мрачные, это просто как бы кусочек той жизни, которую мы видим, а жизнь бывает еще мрачнее гораздо. Просто это обозначает, что можно по-другому. И оно вызывает у вас желание, чтобы было по-другому. Это тоже такой какой-то, знаете, такой как бы способ человека вызвать желание через отсутствие того, что для него казалось обыденным. Или то, что мы дышим, лучше всего понять, когда мы попадаем в воду и просто тонем. Если понять, что такое стакан вода, это надо либо в пустыне, либо когда ты от жажды там умираешь. Вот это цена будет воды и глотку воздуха. Вот я как бы стараюсь как бы не забывать про эти вещи. Хлеб во рту тает.
Вот знаете, вот у меня, знаете, такое есть всегда желание. Вот для меня важен каждый народ. Знаете, вот интересен просто. Но интересно именно то, что чувствует человек, как бы рождаясь. Вот допустим, что, вот как вы чувствуете, какова основная, что ли, основное качество у человека, который кореец? Вот я понимаю, каждый там русский, там немец, там американец, я не знаю, каждый человек ценен. Вот что вы чувствуете, какое ваше основное качество? Есть, ну, допустим, многие говорят, там, русская душа, она всегда вот что-то щемит, всегда там, или что-то, немецкая...
Или вот, кого-то щемит.
Ну, всем всякое бывает, конечно. Вот что в вашем...
Я, кажется, понял... Этот вопрос, он имеет в моем как бы ответе, будет иметь такие, ну, полутона.
Да,
во-первых, как бы корейцы, они разные, как и белые грибы. Если мы как бы корейцы будем сравнить с белыми грибами, то мы быстро перейдем на культурное наследие, которое сейчас живо, это корейские салаты. Потому что все, что касается вкусняшек, участие в культуре бывшего Советского Союза корейской диаспоры, это хорошие салаты на рынках.
Ну, еще юлики, много чего. Много.
Ну, я как бы начинаю с веселого.
Хотела просто, ну, как бы восхититься. Один раз я имела возможность попробовать то, как вы готовите.
Да?
Когда-то давно, да, у друзей, тогда вот... Как-то вот у наших общих друзей вот была возможность. Вы тогда готовили, по-моему, на свой день рождения. И просто шикарно. Это была корейская кухня.
Да, может быть, все-таки сделал дополнительную передачу по кулинарии. Просто мне хочется успеть еще пару стихов прочитать.
А, давайте.
Хочется. Да. А вот там как бы был разговор про корейскую культуру. Я коротко могу сказать, что корейцы все разные. Кроме кулинарии, корейцы – это, в первую очередь, трудолюбивые люди. На сегодняшний день я не знаю, но в свое время, когда я изучал, будучи, как бы, ну, скажем, студенческим руководителем студенческого корейского землячества в Томске, что-то лет 6 пришлось этим заниматься, порой даже против своего желания друзья просили. И я доехал до Москвы и узнал о истории корейцев. Я знаю, что на те года, по крайней мере, в 1989 году точно, статистика была такая странная, что количество дипломов высшего образования на, образно говоря, единицу данной национальности, самое высокое было... Не в обиду никому не хочу сказать у евреев, а второе место занимали корейцы.
Более того, маленькая Южная Корея имеет ВВП больше, чем у России, между нами говоря.
Я бы не хотел на эти цифры переходить в этой передаче. Вот, но в любом случае...
Это говорит о том, что народ, пройдя через страшную войну, разрушение, колониализм, тем не менее, нашел себя, так сказать, в том числе и в труде.
И как ни странно, Северная Корея, несмотря на что, она трудится и тоже показывает совершенно невероятные человеческие, героические, бесстрашные подвиги, трудовые, я имею в виду. И научные, как ни странно, тоже. Но корейцы в основном, они знакомы как спорт, уважение к старшим, трудолюбие. Не все...
Клановость.
Иерархия.
Да.
Иерархия, да. И я бы сказал... Не всегда, но тем не менее преданность и верность, потому что если кореец стал другом и среди таких породистых, настоящих, с традициями родовыми кореецев, он будет верный, в хорошем смысле, как японский самурай своему господину. То есть дружба и верность среди корейцев – это доблесть и честь. Это как бы национально. Ну, сейчас меняются как бы интернет-нравы и всякая другая. Ну, давайте я еще какое-нибудь стихотворение попробую. Время
да.
еще. Может, позволяет, не знаю.
Одно стихотворение, и потом тот длинный, помните, вы говорили еще?
А все-таки даже два можно.
Два, да.
На самом деле, рискнул чуть больше. Ну, ладно, давайте что-нибудь. Два. Ну, значит, У меня есть два длинных и короткая. Ну, ладно. Вообще, радио подразумевает то, что стихи должны быть все-таки полегче. Давайте я картинку вам покажу немножко. Такая вот картинка там. Если кто-то не видит, или потом я скину, это чайки, взлетающие в небо, где-то на фоне какого-то моря, песчаного берега. Стихотворение называется «Колыбельная». Там будет по скрипту. Прохлаждая колыбельные, прохлаждая сердце хриплым солнцем, не смешон, быть может, глуп и мал. В трепетаниях шлепал или топал, шел забавный странник или скакал. Ни котомки, ни карманной меди. Просто так приснился и бредет. Что-то ищет он на этом свете. Вот сейчас брыкнется, упадет. Ничего ему не пожелаю. Ничего, конечно, не скажу. Знаю я его и понимаю. Просто задремался и лежу. По скриптум. Размышления на песчаном берегу океана, глядя в синеющую даль, где-то горячий солнечный ветер поднял ввысь несколько зеленоглазых чаек, и эти волшебные птицы, радостно крича, ворвались в бесконечность света и любви. Но это уже другая история.
Интересно очень даже.
Если первые ваши опусы были похожи немножко на хокку, то это уже поэзия другого немножко свойства.
Ну, может быть, как бы я вот попробую все-таки два длинных прочитать, чтобы максимальное удовольствие придать какое-то. Ну, если, конечно, получится удовольствие. Я даже хотел бы спросить у слушателей, может быть, одно подлиннее, или второе подлиннее, или оба. Ну, просто мне хочется, но не знаю. Не знаю. Вообще, лучше
давайте
еще...
Давайте два почитайте, а что войдет, то войдет.
Да?
Владимир решит.
Ну, так я не могу резать. Я давайте... А.
Я думаю, войдет, если так. Не тянуть резину.
Стартую. Стихотворение называется «Кругляшки». Примечание автора. Слова «кругляшки» нет. «Кругляшки» — это наречие такое, или слово такое бытовое. «Кругляшки» — а слово «круглые». Вообще стихотворение называется «Дети». Просто дети, они круглые. И поэтому автор, то есть я, решил назвать стихотворение «Кругляшки». В последних сроках это слово появится. Не просто в буднях каждый миг самим собою оставаться, не износиться и не ныть, не разучиться удивляться. Как просто и не мудрено в себя нырнуть, умывши руки от суеты, от мерзкой скуки, зажмурившись, уйти на дно. А там на донышке своем, в своем мирке, владыкой стать, пророком вещим, полубогом, легко дышать, творить, дерзать, не быть дерьмом, не быть жестоким. Лишь там, На донышке своем. Конечно. Есть во мне желание не прятаться в таком мирке. Найти тебя. Быть налегке. Вдвоем полегче будет нам прожить, и благостным делам не будет счета. Преодолеем, победим, союз наш будет нерушим. Вот счастье слета. Конечно, есть, конечно, есть во мне желание. Так наяву я каждый день, пытаясь быть самим собой, ступаю по дороге той, что может привести меня туда, где я найду себя, одолевая боль и лень. Тут восклицание веселит, веселит. Кругом слова. Во мне молчит тот звук, что сердце греет. А если лжешь, он и не греет. Он бьет и режет, словно нож. Быть может, это все я сам. Мои сомнения и муки. Но ты, земная, ты не сталь, ты грешница. Грешны и руки, и я не ангел, грешен сам. Грехи казнят или прощают, но мне за что тебя прощать? Ты падала и поднималась. Быть может, глупо повторять себе самой, что мы найдемся, что синий, круглый шар земной тому порукой крепкой будет, а он огромен, он большой, земшар. И вот мы встретились. Какое прощение за грехи твои? Кому мучение такое? Глаза, глаза твои, твои. Прикосновение твое мне не измерить, трудно верить, но это ты и мы вдвоем, вдвоем. Нет. Будет много, много тебя, меня в родных глазах. Пусть улыбнется им дорога, дожди играют на волосах. Пусть наши нежные создания сквозь зной, отчаяние и боль, не растеряв мечты, желания, за них же принимают бой. Нелегок будет бой неравный, судьбой неспосланной с небес. Пусть землю сотрясает бес, без зла, в последнем вопле рваном. Пусть наши родные кругляшки вы все сумеете понять и пережить. И человеком каждый из вас сумеет стать.
Спасибо огромное, Дмитрий Ю. Я так скажу, вот особенно по поводу последних кругляшек, да, и вообще, на самом деле все в жизни имеет смысл, только большинство об этом не догадывается. И вот именно такие люди, как вы, и многие другие, как сказать, поцелованные Богом, они говорят о простых вещах, как будто они, а на самом деле они точно исполнены огромного смысла, на самом деле. Только вот фоновый шум мешает. Спасибо огромное.
Ну, пусть будет не все идеально в этой жизни, пусть немножко фонит.
Ну, да.
Спасибо большое. Очень Дмитрию. Интересно была встреча с вами. Спасибо большое, Дмитрий. Очень
наше интересно. Почтение.
И всем. Елена Концевич.
Спасибо, Владимир.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.